بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение с вами книги القضاء судопроизводство из книги بلوغ المرام. Следующий хадис от Амра ибн аль-Ас радиаллаху тааля анху о том, что он слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи сказал: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. Если выносящий решение принял решение, и при этом он делал иджтихад и оказался прав, тогда ему две награды. Если совершал иджтихад, принимал решение, совершая иджтихад, и ошибся, то ему одна награда. Хадис, который привели оба имама Аль-Бухари и Муслим. «Иза хакам аль-хаким» – если принимает решение, принимающее решение, аль-хаким. Смотрите, не сказано «кады», не сказано «судья», сказано «аль-хаким», то есть всякий, кто принимает решение. Это значит, всякий, кто принимает решение на основе шариата, входит в этот хадис. Хорошо? Если слова хадиса допускают широкое понимание, нужно понимать их в широком понимании. Хорошо. Поэтому мы здесь не должны сказать, нет, речь идет о судье только. Нет, не только о судье. Всяком, кто принимает решение согласно шариату, будь то кады, судья. Судья – это тот, кто между двумя решает какой-то спор, какую-то тяжбу. И будь то ученый, который дает фетву для тех, кто задал ему вопрос. Все входит сюда. Хорошо? Если он делал иджтихад и принял решение, и при этом оказался прав в своем решении, в своем ответе, в своем выводе, тогда что? Ему две награды. Если ошибся, тогда одна награда за его иджтихад. Что такое иджтихад? Иджтахада – глагол по конструкции ифта'аля. То есть человек прилагал свои усилия, усердие, чтобы достичь истины, правильного решения. Иджтихад нуждается в следующих пунктах. Во-первых, знание человеком шариатского хукма, шариатского установления. То есть, прежде всего, делающий иджтихад должен знать, узнать что? Знать шариатский хукм, шариатское установление. Если человек не знает шариатский хукм, тогда он не имеет права делать иджтихад. Потому что если он делает иджтихад, будет выносить решение, значит, он будет выносить решение на основании своего мнения, а не на основании шариата. И даже если он окажется прав, он будет как слепой, который случайно наткнулся на что-то. Если даже вдруг окажется прав. То есть он непреднамеренно, случайно на что-то наткнулся. Поэтому такой человек, он не имеет права делать иджтихад, поэтому обязательно нужно усердствовать для чего? Чтобы узнать шариатский хукм сначала и прежде всего. Это первое. Составляющая иджтихада. Вторая составляющая иджтихада. Человек должен быть усердным в понимании реальности, того, что происходит. То есть перед ним встала какая-то проблема, которую он должен решить, ответ должен дать. Он должен понимать реальную ситуацию, как оно все обстоит на самом деле. В-третьих, что требует иджтихад? Третья составляющая иджтихада, он узнал шариатский хукм, он узнал ситуацию, теперь нужно применение этого шариатского хукма к этой проблеме, к этой ситуации, к этому вопросу. Потому что человек, может быть, и понимает, как все на самом деле, ситуацию, реальность, он понимает, представляет себя полностью. Может быть, знает шариатский хукм, но применить здесь не может. Почему? Потому что, может быть, нет какого-то условия необходимого для применения этого хукма здесь, в данном случае. Или есть какое-то препятствующее обстоятельство, которое не позволяет применить этот хукм здесь. Поэтому в иджтихаде нужны вот эти три составляющие, необходимы. Без них не будет иджтихада. То есть это, несомненно, конечно, представьте, вот эти три составляющие, разве не требуют от человека усердия, усилия? Поэтому называется это иджтихад, от слова джухд, усилия, усердие. Если человек удостоен Аллахом знания и обширного знания в шариате, тогда прийти по соизволению Аллаха субхану ва тааля к правильному шариатскому решению для него будет легко. Но единственное, остается вторая сторона. Это знать действительно окружающую реальность его, что происходит на самом деле вокруг него. То есть знать положение людей, знать людей, знать их слова, которые они используют, значение этих слов. Бывает так, у человека есть знание шариатское, но человек, он не знает людей, не знает обстановку, не знает слова людей, которые они употребляют, смыслы, на которые указывают эти слова. Хорошо. Чем они живут, что происходит, тогда для него будет сложно вынести правильное решение. Шейх Усамин, рахмаллах та'аля, говорит, да, есть такие люди, имеющие знания, но они не знают положения людей, потому что они не общаются с людьми, они не ходят на рынки, они не знают ничего из их жизни, кто чем живет, как, что происходит. Это, несомненно, конечно, упущение. Обязательно для того, чтобы вынести решение, нужно об этом знать. Третье, то, что мы сказали, составляющее, это как применить теперь шариатское решение к этой конкретной ситуации. Потому что, да, человек может знать ситуацию, обстановку, как она есть на самом деле, но, как мы сказали, может быть, какое-то условие, оно отсутствует, и ты не можешь применить это решение шариатское к этой ситуации. Или есть, наоборот, препятствующие обстоятельства, тоже не можешь. Сказано «Сумма саб», а потом оказался прав. То есть его решение соответствует истине, соответствует шариатской истине. Тогда он получает две награды. За что? За свой ичтихад, усердие, и за правильное решение. Кто-то скажет, ну, понятно, за ичтихад он получает награду, это его действие, это его усилие, за это он получает награду. Но правильное решение, это тауфик от Аллаха Субхану Тааля, Аллах его направил к этому решению, почему он за это получает награду? Что мы скажем? Мы скажем, что, как правило, к правильному решению приходит кто? Кто прилагает особые усилия, чтобы достичь этого правильного решения. Поэтому получает награду. Второй момент, почему получает награду? Получает награду за правильное решение. Потому что, когда он выносит правильное решение, это становится разъяснением для многих людей. И люди потом берут с него пример. Это становится разъяснением для них шариатского хукма. Он делает явную истину для людей. То есть, какая польза распространяется за это, поэтому награда. Сказано, а если он вынес решение, делая ичтихад, и при этом ошибся, то ему одна награда. Милость от Аллаха Субхану Тааля. Смотрите, делая ичтихад, если оказался прав, две награды. Если делает ичтихад и оказался неправ, тогда прощенная ему ошибка и награда за его ичтихад. Кто-то скажет, а может быть не так, может быть правильно понимать этот хадис следующим образом, что как ему награда за правильное решение, так ему грех за его неправильное решение. И поэтому награда за ичтихад как бы стирает его грех, и что? В результате ничего. То есть одно гасит другое. Может так понимать? Нет, не так понимать. Не так понимать. Почему? Потому что тот, кто делает ичтихад, разве он не хочет истину? Разве он не стремится к истине, прилагает усилия? Если нет ему тауфика, то есть не получил, он не пришел к правильному решению, разве его ошибка была по его выбору? Разве он хотел совершить ошибку? Нет, он же хотел правильное решение. Более того, он был убежден, что правильно так. А у Аллаха, субхану тааля, это неправильно. Поэтому ошибка прощена, а награда за ичтихад – это милость Аллаха, субхану тааля. Какие выводы мы сделаем из этого хадиса, что человек, первый вывод, человек должен прилагать усилия при вынесении какого-то решения, чтобы получить за это награду. Либо две награды, если решение окажется правым, либо одну награду, если он ошибется. Откуда мы взяли это? Из слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям «фаджтахада» и при этом совершал ичтихад. Другой вот из этого хадиса, что если есть два разных решения по одному и тому же вопросу, значит, прав бывает один. Хорошо? Потому что некоторые приводят такие слова и говорят, «Куллю мучтахид мусиб». Каждый, делающий ичтихад, прав. Правильно не так. Правильно сказать, «Ли куллю мучтахид насиб». Каждый, делающий ичтихад, имеет какую-то долю. Да, имеет какую-то долю от награды. Заслуживает похвалы. Но не так, что каждый, делающий ичтихад, прав. Хотя это выражение используется некоторыми учеными. Поскольку оно используется учеными, значит, мы должны правильно понять, что они имеют в виду. Имеют в виду, что прав каждый мучтахид в том, как он делает ичтихад. В том, что он делает ичтихад. В этом он прав. А само решение здесь, что не может быть двух правых. Один прав, другой не прав. Иначе, если сказать, что оба правы, получается, слова пророка алейхиссалям в хадисе, мы ставим под сомнение. Он говорит, что про первого говорит, оказался прав, про второго говорит, что ошибся. Он делит оказавшись правым, и того, который ошибся. Другой вот из этого хадиса. Если человек выносит решение в том, что ему поручено, если он ошибается, тогда он не несет потом за это ответственности. Из этого ничего не вытекает потом. Например, смотрите. Если человек встал перед ним вопрос, касающийся деления наследства. Этот вопрос называется, если кто помнит, когда мы изучали Китабуль Фараид, то есть книгу из Булугу аль-Марам, касающийся деления наследства. Вопрос мушарака встал. Мушарака, что это такое? Мушарака — это когда умерла женщина и остался муж. Хорошо, остался муж. Осталась мать. Осталось два брата у нее со стороны матери. И остались братья со стороны отца и матери. Понятно. Она умерла, остался муж, осталась мать. Остались два брата, которые ей братья по матери только, не по отцу. И остались еще братья, которые по матери, по отцу. Хорошо. Как правильно делить в таком случае? Правильно делить, что муж получит половину. Хорошо. Мать получит шестую часть. Этим двум братьям, которые от матери. Хорошо. Им останется что? Треть. Им останется треть. Да? А те другие родные, им ничего. Им ничего. То есть, которые по отцу и по матери, ничего. Как бы то ни было, на основании чего? Потому что пророк, алейхиссалям, говорит, «Аль-хикуль фарайд би ахлиха», то есть, давайте доли наследства тем, кому полагаются доли по шариату, а то, что остается самому ближайшему родственнику мужчине. Здесь раздали доли всем, кому как положено, фарайд, для этих ничего не осталось. Но, предположим, этот встал вопрос перед человеком. Он делает ичтихад, он из людей знания. Мучтахид, мы сказали, он условие его, он должен быть из людей знания. Такой случай возник, и он решил как? Он дал всем их долю, а что касается братьев по матери, он сказал, вы и вот те другие братья, которые по отцу и по матери, между вами поровну поделим. Хорошо? Это был его ичтихад. Потом в следующий раз такая ситуация тоже возникла, он потом уже при следующем ичтихаде тоже проявил усилия, он принял решение уже правильное, то, как мы сказали сейчас. Что мы скажем? Несет он ответственность за то предыдущее в плане, что значит нужно то поменять. Можно ли ему сказать, ты сейчас сделал так, что люди незаконно съели чужое имущество там, и так далее? Нет. Нет. Почему? Потому что он был мучтахид, тот, который имел право на ичтихад. Имел право на ичтихад. Мне речь не идет о тех, кто не имеет права на ичтихад. Те, если будут делать, принимать решение, на них грех будет за это. Речь идет о мучтахидах. Именно. Можно ли сказать, ты здесь принял уже другое решение, значит, твое первое решение отменяется. Нет. То решение действует первое. Все. Как передано от Амир аль-Муминин, от Умар аль-Хаттаб, радиаллаху та'аля, он сказал, это наш хукм, который мы принимали раньше, решение, это, которое мы принимаем сейчас. Хорошо. То есть, то первое решение, первый хукм, все, ушел уже. А второй уже на основании этого ичтихада его нового. Поменялся его ичтихад, поэтому нет на нем греха ни в первом случае, ни во втором, потому что он мучтахид. Мучтахид. И смотрите, мы здесь сказали, когда совершает ичтихад тот, кому это поручено. Для чего так сказали именно? Чтобы подчеркнуть, что здесь речь идет и о кады, и о судье, и о ком? Муфтии. То есть тот, который выносит фетву. То есть человек, он не решает тяжбу, но он выносит фетву по каким-то вопросам. Например, ошибся. То есть после того, как он проявил усердие, сделал ичтихад, ошибся. Что мы скажем? Ты должен теперь, когда ты убедился после этого, при носом ичтихаде, что тот первый ичтихад был неправильно, идти к тем людям и сказать, нет, все эти решения отменяются, и все там, поменяйте местами, как там. Нет уже. Хорошо, уже нет. Потому что сколько сподвижников от них переданы? Разные мнения по одному и тому же вопросу. От Ибн Аббаса, радиаллаху та'аля, передано по поводу слов мужчины, сказанных его жене, «Анти алия харам», «Ты для меня харам», «Ты для меня запрещена». Одно мнение передано от него, что он говорит, нет никакой ответственности, то есть ничего для этого мужчины, то есть это просто пустословие. Другое мнение его, он говорит, это как клятва, он должен искупить ее, как искупаются клятвы. Другое его, третье мнение, Аллаху Та'аля Алям, что это как таляк. Смотрите, от Ибн Аббаса переданы эти решения. Это значит, к нему обращались с такими вопросами, он одним сказал так, ничего, это просто пустословие. Потом его ичтихад поменялся, он сказал другому человеку, дал фетву, сказал, что искупи клятву. Третьему сказал, что это таляк. Хорошо? Означает ли это, что должен был сподвижник пойти к тем, кому раньше сказал, вот я тебе сказал, что это была клятва, это не была клятва и так далее. Или к другому сказать пустословие, а теперь... Нет. Нет упрека, и ничего из ответственности не вытекает. Не вытекает. Но что мы должны сказать? Мы должны сказать, что не имеет права человек придерживаться своего прежнего мнения, если стала ему очевидна истина. То есть, если алим, знающий, муфти или кат, выносящий решение, узнал истину, не имеет права придерживаться своего предшествующего мнения. Потому что многие люди, когда им стала очевидная ошибка, для них очень-очень-очень трудно признать свою ошибку и вернуться к истине. Потому что человек думает, сейчас я признаю свою ошибку, это мой отказ от моего мнения, это приведет к тому, что моя цена в глазах людей упадет. Как так? Одно сначала сказал, теперь другое сказал. Но на самом деле это все научение шайтана. Наоборот, если человек признает, знающий, признает свою ошибку и говорит, я тогда-то был неправ, наоборот, люди поймут, что этот человек, значит, человек, следующий за истиной. Тот, который способен признать свою ошибку, то есть приверженец истины. Приверженец истины. Значит, можно доверять такому человеку, если он что-то говорит. Поэтому должен ты придерживаться истины. Должен человек придерживаться истины, это не принесет ему вреда. Смотрите, сам пророк алейхиссалям. Когда для него стала очевидна истина, он отказался от своего прежнего мнения. Доказательство на это хадис аш-шахида. Спросил человек пророк алейхиссалям. Шахада, если человек пойдет мучеником на пути Аллаха субхана ва тааля, прощаются ли все его грехи? Пророк алейхиссалям сказал, наам, да. Потом этот человек ушел, и Джибриль пришел к пророку алейхиссалям и сказал ему, кроме долга. Пророк алейхиссалям сказал, подожди тому человеку. И сказал ему, что? Сказал подойти, приказал, и сказал ему, что? Илля день, кроме долга. Пришел Джибриль и сообщил мне об этом. Хорошо. Поэтому человек должен возвращаться к истине. Возвращение к истине, на самом деле, это достоинство. Это не унижение. Хадис касается этот икады и касается, мы сказали, муфтия. Более того, касается всякого человека, которому что-то поручено, который несет какую-то ответственность за что-то и должен принимать решение по долгу своей миссии. Хорошо? Предположим, человек, который опекает сироту. Валиюльети. Он, который опекает сироту, распоряжается имуществом сироты. Он обязан что? Распоряжаться имуществом сироты так, чтобы это было выгодно для сироты. Предположим, человек хочет имущество сироты, чтобы оно не уменьшилось, наоборот, хочет примножить, умножить это имущество. И он участвует, например, в скупке земли. Потом, когда он купил землю, вдруг так получается, что цены на землю падают. Хорошо. А он купил это задорого. Что мы скажем? Несет он ответственность за то, что оказался сирота в проигрыше? Нет. Почему? Потому что он делает иджтихад. Он узнал цены, он ходил, узнал у специалистов. Все сделал для того, чтобы было благо для сироты, но так получилось. Поэтому несет ответственность. Или наоборот, купил что-то для сироты. Машину. Пошел, узнал там, тут, у всех, кто имеет дело с машинами, цены, какие сейчас на рынках цены, что ожидается приблизительно, рост цены или наоборот. И купил машину по одной цене. И вдруг, через несколько дней, цены, например, падают. Или наоборот, он продал машину, и цены потом после этого что? Выросли. Несет ответственность за это? Нет, не несет ответственность, потому что был мучтаид. То есть этот хадис распространяется на всех, кто делает ичтихад, и кто на своем месте действительно имеет право на этот ичтихад. Это очень важная оговорка. То есть вот этот хадис основа и правило в этих вопросах. То есть каждый, кто распоряжается чем-то и выносит решение, имея на то шариатское основание, на основе шариата, будучи мучтаидом, имеющим на это основание по шариату и право, он не несет за это ответственности. Врач. Врач, который специалист своего дела. При этом он делает ичтихад. Он искусный врач. Делает ичтихад, как лечить этого больного. Прилагает все усилия для того, чтобы найти правильное лечение для этого, подобрать правильное лечение. Но лечение оказывается безуспешным. Что несет он ответственность за это? Нет, не несет. Потому что он, мучтахид, делал что-то на основе своего ичтихада и имел при этом право на ичтихад. Теперь другой пример, чтобы вам было понятно, что значит имел право на ичтихад. Человек простой, бедуин какой-то, какой-то крестьянин, не знаю, кто-то. Пришел к фельдшеру какому-нибудь, дай мне таблетки, например, какие-то от чего-то. Дали ему таблетки. Сказали пить 3 раза в день на протяжении 5 дней. Пришел бедуин домой, думает, что я буду 5 дней по 1 таблетке 3 раза в день. Сразу все выпью и излечусь быстро. И берет и пьет, принимает все эти таблетки залпом, в результате умирает. Мучтахид, делал ичтихад. Можем сказать мучтахид? Не можем. Почему? Потому что он в данном случае не имел права на ичтихад. Хорошо. Он не мучтаид, потому что он не ахлю личтихад. Ахлю личтихад, то есть те, которые имеют право на личтихад в чем-то. Он не врач. Он не врач. Поэтому считается, что он убил себя.
Хотя и это убийство по ошибке. То есть это не целенаправленное убийство. То есть он, когда их принимал, он не хотел погубить себя. Да, поэтому это... Да, он убил себя, но это убийство какое? По ошибке.
Следующий хадис. Китабуль Каба, книга судопроизводства от Абу Бакра, ради Аллаху Таля, который сказал, самиату Расул Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, якуль, ля яхкуму ахадун бейна снейни, ва хуа гадбан. Я слышал, говорит он, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, пусть не выносит решение, не судит кто-то между двумя, когда он в состоянии гнева. Хадис, который привели оба имама муттафакун алей. Можно сказать «ля яхкуму», можно сказать «ля яхкум». То есть частица «ля» может быть частица «нафия», отрицающая, может быть частица запрещающая. Если запрещающая, тогда будет глагол какой? С сукуном на конце, маджзум будет. «Ля яхкум». Да не выносит решение никто между двумя, судебное, находясь в состоянии гнева. Может быть «ля яхкуму», не выносит, то есть будет повествовательная, да, форма. Первое понятно, когда запрет понятно, запрет на это, пусть не делает. А если повествовательная форма не выносит решение, тот, кто в состоянии гнева, как это понять тогда, в таком случае? Мы с вами говорили, что ученые, знатоки аль-баляга, то есть арабской науки аль-баляга, риторика, хорошо, они говорят о том, что если есть какой-то запрет, и он выражается в форме повествовательного предложения, не выносит решение, просто как рассказ, как сообщение, это повествовательное предложение, то тогда это дает еще больше подтверждения запретности. Хорошо? Еще больше подтверждения запретности. Как будто бы говорящий говорит, все, это вопрос решенный. Это вопрос, который не может подвергаться какому-то обсуждению уже. Все, все решено, оно уже так есть. Бывает наоборот. Бывает, наоборот, повествовательное, то есть сообщение какое-то выражается в форме приказа. В таком случае для чего? В таком случае тоже для того, чтобы указать на силу, то есть тоже усиление предложения, усиление этого сообщения. Как в аяте, например, «Вакал лезина кафар лезина аману, иттабиу сабилана вальнахми хатаяку». Мы сказали, те, которые не веруют, тем, которые веровали, последуйте за нами, нашим путем, и да понесем мы ваши грехи. И да понесем ваши грехи. То есть это приказ. И да понесем. То есть в приказательной форме. То есть как бы они просто говорят, мы понесем ваши грехи. Они говорят, и да понесем мы. То есть как бы обязывают самих себя. Для того, чтобы усилить это свое сообщение. Как бы то ни было сказано, что нельзя выносить решение судебное, находясь в состоянии гнева. Решать между двумя людьми тяжбу их и выносить решение в состоянии гнева. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил делать это. «Вагуа гадбан», сказано. «Вагуа гадбан», в то время, когда он гадбан. Гадбан, то есть, находится в состоянии гнева. Что такое гнев? Гнев, говорят ученые, это вот этот уголек, который шейтан бросает в сердце человека так, что начинает кипеть кровь человека, так, что начинают надуваться его сосуды на шее, краснеют его глаза и лицо. Вот этот уголек, который шейтан бросает в сердце человека и кипит его кровь. Так что человек не может контролировать себя. А может быть, даже до такой степени доходит гнев, что человек не помнит себя совершенно. Не чувствует себя. Ничего не чувствует вообще. Даже не знает, где он, на земле или на небе. Может до такой степени доходить гнев. В этом хадисе мы видим указание на что? Какие выводы? Во-первых, запрещается судье, тому, кто выносит решение, выносить судебное решение между двумя в то время, когда он находится в состоянии гнева. Почему? Потому что гнев не позволяет ему представить, составить правильное представление о вопросе. Хорошо, в самом начале. Во-вторых, гнев не позволит ему применить шариатское решение к этому вопросу, как полагается. И это повлияет на хукм. То есть, поскольку он гневный, значит, он не сможет себе составить правильное представление об этом вопросе, который решает, во-первых. А во-вторых, потом не сможет применить правильное решение, шариатское решение к этому вопросу. И потом это повлияет на хукм, повлияет на решение. Потому что, как мы с вами говорили раньше, для вынесения решения нужно три составляющие непременно. Три составляющие. Во-первых, иметь представление о вопросе, который ты решаешь. Второе, знание шариата, шариатское решение этого вопроса. В-третьих, применение шариата к этому конкретному вопросу. Три составляющие. Человек, который в гневе, несомненно, он не может, не в состоянии осуществить ни одну из этих трех составляющих, как положено. Вообще гнев, состояние гнева делится на три уровня. Два крайних состояния, хорошо, и посередине состояния. Первое состояние – это гнев легкий. В начале, когда человек понимает, что он делает, понимает, что он говорит, хорошо, может составить представление о чем-то, может применить шариатские хукмы к этому вопросу правильно. Такой гнев, легкий такой гнев, это его начальная степень легкая, она не является препятствием для колба, не является препятствием для судопроизводства. То есть человек может выносить судебные решения, находясь в таком состоянии, в таком уровне гнева. Доказательство какое? Пророк, алейхиссалату вассалям, вынес решение судебное между Зубейром и его оппонентом, с кем он вел тяжбу. При этом пророк, алейхиссалату вассалям, разозлился на того человека. Но это был не такой гнев, который был препятствием для того, чтобы составить правильное представление о вопросе или применить шариатские хукмы к этому вопросу. Итак, это легкий гнев, это эта сторона. Есть другая сторона теперь. Это крайне сильный гнев. Крайний гнев, когда человек не чувствует самого себя, не ощущает, не осознает. Он не знает, где он, на земле или на небе. В таком случае, что говорит этот человек, и то не принимается в расчет даже. Не принимается в расчет, тем более не принимается в расчет, что он решает между двумя людьми, какое решение выносит. И здесь единодушно все уляма. Если человек находится в таком состоянии гнева, когда он ничего не понимает, не понимает, где он на земле, на небе, ни слова его не принимаются в расчет, ни его решения не принимаются в расчет, в этом единодушны уляма. Третий гнев, третий уровень – это середина между вот этими двумя. Человек понимает, что он говорит, понимает, где он на земле, на небе, понимает, но все равно есть такой гнев, как будто бы есть что-то, что заставляет человека сказать что-то, хорошо, или сделать что-то. Вот что-то его как будто вынуждает сказать или сделать что-то. Такая уже степень гнева. Он осознает, что он говорит, он осознает, что делает, но как будто что-то заставляет его сказать или что-то заставляет его сделать. Такой гнев, вот этот средний гнев, вот здесь есть разногласия, два мнения среди ученых по поводу того, решения, которые вынесет такой человек в таком состоянии гнева, имеют силу или не имеют силу? Хорошо. Что касается того, может ли он вообще принимать решение, разрешается ему или нет в таком состоянии среднего гнева, мы скажем, нет, нельзя. Само судопроизводство для него, вынесение решения, запрещается. Вопрос о том, будет ли его вынесенное им решение иметь силу или не будет иметь силу, вот здесь есть разногласия. Таким образом, мы, подытоживая, скажем, что судья, тот, который между двумя людьми решает тяжбу, он не имеет права выносить решение в состоянии среднего гнева и в состоянии крайнего гнева. Не имеет права выносить решение. Что касается легкого гнева, тогда ничего, если он принимает решение. Легкий гнев, когда человек что полностью контролирует себя, все понимает, хорошо. Тогда ничего, потому что на самом деле действительно нет ни одного собрания в суде, чтобы оно обошлось без гнева. То есть обязательно какой-то гнев присутствует. То есть оппоненты, ведущие тяжбу, две стороны, которые судятся, они не приходят в суд, находясь в восторге друг от друга. Хорошо? И обязательно в суде, редко бывает так, чтобы судебное разбирательство не обошлось без повышения голосов. Может быть, даже доходит до того, что люди начинают ругаться друг с другом или обзывают друг друга. И, конечно, это вызовет гнев судьи, вызовет какой-то гнев у него. Но это такой гнев легкий, гнев, который не мешает ему правильно составить представление об этом вопросе, понять этот вопрос, иметь знание, применить шариатское знание к этому. Поэтому такой гнев ему не повредит. Другой вывод из этого хадиса, что судья, он, вынося решение, не должен его разум быть занятым чем-то. Хорошо? То есть, когда его разум, его мысли заняты какой-то вещью, помимо вот этого вопроса, который он решает, судебного разбирательства. Почему? Потому что таким образом, если будет что-то, что будет отвлекать его, это будет препятствовать вынесению правильного решения. А если он будет именно думать об этом вопросе, который решает, тогда ближе к тому, что он примет правильное решение. Другое вот из этого хадиса, что выносить решение вообще, вести суд в гневе нельзя. Мы им сказали, имеется в виду какой гнев? Средний гнев и крайний гнев. Хорошо? Хорошо, а если все-таки вынес решение, тогда что? Находясь в состоянии гнева, вынес решение. Тогда что? Будет ли его решение иметь законную силу или нет? Его хукм, который он вынес, будет иметь законную силу или нет? К исполнению подлежит он или нет? Здесь ученые говорят, если его решение было правильным, тогда да, подлежит исполнению. Если было неправильное, тогда не подлежит исполнению. Другие уляма говорят, нет, вообще не подлежит исполнению. То есть нужно заново провести судебное разбирательство, суд заново. Первая группа, которые говорят, что если он был прав, его решение было правильным, то тогда решение подлежит исполнению. Они говорят, то есть их довод, они говорят, почему пророк Сусым запретил судить ему в гневе. Потому что будет неправильное решение, потому что он ошибется в своем решении, в хукме. А если его решение правильно, тогда ушла причина. Ушла причина, хорошо, поэтому, значит, решение подлежит исполнению. Это мнение, оно известно в мазхабе имама Ахмада, рахималлаху та'аля. Что касается другой группы ученых, они говорят нет. Поскольку вообще запретил пророк, алейхиссалату вассалям, выносить решение, вести суд в состоянии гнева, есть шариатское правило, что если что-то запрещено само по себе, манухия ангу лизатихи, что-то запрещено само по себе, фаинна уляянфус, то оно не имеет законной силы. Кто совершит какое-то деяние, на которое нет нашего указания, оно отвергнуто, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Этот человек вынес решение в состоянии, в котором было запрещено выносить решение. То есть поступил, сделал то, на что нет приказа Аллаха и его посланника. Наоборот, есть запрет. Поэтому не будет его решение иметь законную силу. Какое из этих мнений более правильно? Более правильно первое мнение. Более правильно первое мнение, оно ближе к правилам фикха. Потому что если он действительно вынес правильное решение, что мешает претворить это решение, если оно правильное решение? Особенно, если так сказать, что нет, не будет решение иметь законную силу, и нужно заново вести судебный процесс, это удлинит это дело очень сильно. Особенно представьте, если какие-то большие города есть в мусульманских странах, где у судьи очередь, может быть, человек месяц ждал, когда придет его очередь. Потом не будет действительным это судебное разбирательство и заново потом, когда он дождется своей очереди и так далее. Поэтому более правильно, что имеет законную силу, если решение было правильно. Следующий вывод из этого хадиса, что человек, судья, вообще не имеет права выносить решение судебное между двумя людьми, если его мысли заняты чем-то, пусть даже это будет не гнев, а что-то другое. Например, у человека есть какие-то переживания сильные. Тоже не должен выносить решение, не должен вести суд. Несчастье какое-то у него сильное, скорбь какая-то, печаль сильная. Или он занят своим больным, больной у него есть. Или он сам болеет, например. Так что он не в состоянии разобраться в этом вопросе, составить четкое представление об этом. Такая болезнь, что он не может составить четкое представление об этом вопросе. Тоже нельзя. Почему нельзя? Проводя аналогию кияс с состоянием гнева. Потому что причина именно что? Что это не позволяет принять правильное решение. Затрудняет принятие правильного решения. Этот каяс ясный, понятный. Ясный, понятный. Нет здесь никаких проблем. Потому что причина здесь одна. Илля, причина здесь одна. Пророк, алейхиссалям, сказал, «Вогадбан, не пусть принимает решение, когда он в гневе, потому что гнев не дает возможности составить правильное представление о вопросе, вспомнить знание, которое есть у него по этому вопросу, потом применить это знание правильно к этому вопросу. Поэтому, если пришли люди, например, к человеку за судом, пришли к судье, человек, например, только совершил гусль для джума, холодный день, он, например, мерзнет и беспокоится его, как ему согреться, хорошо, он мерзнет. И в этом состоянии может он принимать сейчас решение какое-то? Нет. Почему? Потому что он сейчас занят другим. И не сможет, как положено, принять решение. Поэтому что сказать, пока уходите. Когда человек будет в состоянии, сможет тогда. Хорошо. То же самое, например, состояние зноя, какая-то жара очень сильная, тоже не позволяет человеку рассуждать как положено. То есть, например, идет человек по дороге, останавливает его двое, вот прими решение между нами, у нас вот такая проблема. Под солнцепеком стоят, хорошо, в полдень, зной. Что человек, должен выносить решение в таком случае? Нет, тоже не должен, потому что он будет думать, как бы от этого зноя укрыться. И не следует в данном случае, не имеешь права сказать, вот уклонился от решения между нами. Мы обратились к нему, чтобы он по шариату решил между нами, а он уклонился от решения. Не имеешь права сказать. Да, приказано ему выносить решение, если у него есть знания. Он должен, хорошо, но в данном случае у него есть уважительная причина. Еще один вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на неприкосновенность имущества, чести, жизни, здоровья верующих. Хорошо. Хадис указывает на защиту этого всего шариатом. Почему? Откуда такой вот из хадиса? Потому что запрет на решение в состоянии гнева судебное именно из-за чего? Из-за возможной ошибки. А ошибка приведет к чему? К тому, что будет покушение на чье-либо имущество или на чью-либо честь, на чье-либо здоровье и так далее. Именно из-за этой защиты вот этих вот ценностей пророк алейхиссалату вассалям запретил носить решение, когда человек находится в состоянии гнева. Вопрос, этот запрет означает нежелательность или запрет строгий? То есть, иначе говоря, харам это вносить решение в состоянии гнева, в подобных состояниях, или макрух. Есть некоторые улема, которые говорят макрух, другие говорят харам. Правильно как? Правильно, что харам. Правильно, что харам, потому что мы знаем правило «аль-аслю финнахи ат-тахрим», то есть основа в запретах, что? Что это строгий запрет, что это харам. Во-первых. Во-вторых, потому что такие решения, они будут приводить к ошибке, то есть будут ошибочными решениями, поэтому будет это запрещено, то есть харам. Следующий хадис от Али радиаллаху анху, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иза такада илейка раджулан, фала такди лил аввали хатта тасма калам аль-ахар, фасауфа тадри кейфа такди, кала алиим фамазильту кадиян ба'да». Итак, от Али радиаллаху анху, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Если к тебе двое мужчин обращаются за судом, не выноси решение в пользу первого, пока не услышишь слова второго. Тогда ты поймешь, какое решение нужно вынести». И Али говорил он, «Фамазильту кадьян бат». «После этого я стал настоящим судьей». «После этого я стал настоящим судьей». Хадис, который передал Ахмад и Абу Дауд и Тирмизи, сказал, что он хороший. Ибн аль-Мадини сказал, что сильный хадис. Ибн Хибан сказал, что он достоверный. У него есть подтверждение, говорит Ибн Хаджар, у Хакима. От ибн Аббаса радиаллаху та'аля анхума. И так сказано, что пророк алейхиссалату вассалям сказал Али, если двое мужчин обращаются к тебе за судом, то есть просят у тебя решить между ними тяжбу. Двое мужчин, почему сказано мужчин? Потому что в основном мужчины, да? Но это, если будет женщина, мужчина касается их, если будет две женщины, их касается тоже. Фаля такды лиль ауваль, не выноси решение в пользу первого. Первый, тот, который истец, тот, который требует чего-то. Не выноси решение в его пользу, пока не услышишь слова второго. Потому что может быть, что у другого будет что-то, что опровергнет заявление вот этого истца, его претензии. Потому что если бы у него не было что сказать, не было бы слов, опровергающих это обвинение, он бы не пришел в суд вместе с ним, не обратился бы за решением вместе с ним. Значит, ему тоже есть что сказать и чем опровергнуть, правильно? Пока не услышишь слова второго, тогда ты узнаешь, как вынести решение. Какое вынести решение? То есть, когда ты услышишь слова второго, тогда ты сможешь понять, какое решение вынести. То есть, тебе станет ясен вопрос. И Али говорит, «Фамазильту кадьян баъда», после этого я стал настоящим судьей. То есть, после того, как пророк алейхиссалям разъяснил мне это, я взял его слова, после этого я стал судьей настоящим. То есть, значит, не каждый судья настоящий судья. По праву судья. Но судья по праву тот, кто действует сообразно заветам пророка, алейхиссалату вассалям, в вопросе судопроизводства. Какие выводы из этого хадиса? Нельзя выносить решение в пользу кого-либо из двух, между которыми ведется тяжба, пока не услышишь слова второго. Пока не услышишь слова второго. Другой вывод из этого хадиса, что нельзя выносить судебное решение в отношении отсутствующего человека. Раз нельзя вынести решение в пользу одного, не услышав второго, когда он рядом стоит, то тем более, значит, нельзя вынести решение суда, если человек отсутствует. если вторая сторона отсутствует. Кто-то скажет, а как же пророк, алейхиссалям, разве не сказал Хинт бинт Утба, ради Аллаху Тааля анха, когда она пожаловалась пророку, алейхиссалям, сказала Абу Суфьян, то есть муж ее, он человек скупой, не дает того, что достаточно для содержания семьи. Разве пророк, алейхиссалям, не сказал ей, бери из его имущества, сколько необходимо для тебя и твоих детей? Ведь Абу Суфьяна не было в этот момент. Что мы скажем? Да, пророк, алейхиссалям, так сказал. Но ученые говорят, а это не было каба, это не было судебное решение, это была фетва. Это была фетва. И поэтому пророк, алейхиссалям, не спросил мужа, правда, что говорит жена твоя? Может быть, у него есть какие-то слова, которые опровергнут ее жалобу? Может быть. Это не было каба, это не было судопроизводство, это была фетва, это была ифта. Разницу об этом мы говорили с вами, между этими двумя вещами, говорили, что? На первом занятии. Другой вывод из этого хадиса, что человек, он должен выслушать, услышать слова двух сторон, а не просто увидеть какой-то знак, они знаком что-то покажут, хорошо, или жестом каким-то. Нет, именно это должна быть речь. Если способен этот человек вести речь. Просто знака недостаточно. Нужно рассказать, что есть в сердце у него. Выслушать, что он скажет, что у него там есть в сердце. Правильно высказал это. Потому что сказано, хатта тасма, пока не услышишь. Кто-то скажет, а если один из них немой, тогда что? Если немой, тогда напишет, что у него. Напишет, выскажет все, какие у него есть доводы, в свою пользу. Если он не может писать, непонятно, что он пишет, тогда знаком. Тогда знаками объяснит. Если непонятно объяснение знаками, тогда поручит он кому-то разъяснить за него. Этот человек разъяснит. Но мы должны обязательно знать, что есть у второго из доводов в его пользу. Обязательно должны знать. В этом хадисе мы видим красоту того, как направлял пророк, алейхиссалату вассалям, людей, в данном случае его наставление судьям, чтобы они не судили между людьми до тех пор, пока не услышат обоих. И отсюда вывод для всех нас, что нельзя выносить какое-то суждение о каком-то человеке, пока не услышишь слова его оппонента. То есть ты видишь, кто-то ругает какого-то человека, потому что не любит его и ругает. Составить представление на основе только того, что он говорит, хорошо, нельзя. Услышать нужно того человека тоже. Потому что так зачастую у нас бывает, пусть Аллах субхану тааля наставит людей, что услышали, один человек что-то сказал, и сразу составили и уже рассортировали людей по классам. Уже все положили, кто какой. Составили и уже по этому суждению идут дальше. Записали этого человека в определенную категорию и так и идут. Ты взял сейчас слова от кого? От того, с кем у этого человека ссора. Человек не любит его. Что-то между ними не в порядке. Взять от него слова сейчас и составить себе представление нельзя. Тем более так душа устроена, что кто у тебя просит защиты, склоняешься к нему, какая-то любовь к нему у тебя. Хорошо, не услышав того человека, уже составить представление о нем или вынести какое-то решение нельзя. Подобная ситуация описывается в Коране, то есть то, к чему побудил нас пророк, алейхиссалату вассалям, подобное есть в Коране, то, что случилось с Давудом, алейхиссалям. Известная история, сказано, Аллах субхану тааля говорит, «Вахаля така Набуль Хасам, дошла до тебя весть о двух, которые вели тяжбу. Дошла ли до тебя весть, вопрос от Аллаха субхану тааля, для чего вопрос? Для того, чтобы побудить, вызвать желание узнать, что же произошло. Из тасавваруль михраб. Вот они перелезли через стену и проникли в то место, где Дауд совершал намаз. Алейхиссалам. Из дахалу аля Дауда фафазямину. Вот они вошли к Дауду, и он испугался их. Да, обычно человек, если двери закрыты, и вдруг кто-то перелез через стену к нему в дом, испугается, конечно, испугается, понятно. Потому что не вошел обычным путем человек. Калю ля тахаф, они сказали, не бойся. То есть мы не воры, мы не убийцы, не для этого мы пришли. Хасмани багабадуна аля бад. Мы два человека, между которыми тяжба. Один из нас приступил против другого. Фахкум бейна набиль хак валя тушфут.
реши между нами поистине и не переходи дозволенных пределов. Вахдина иля савай сират. И направь нас к правильному пути. И потом этот, у которого была претензия, истец, он стал говорить свои доводы. Он сказал, «Инна аза ахиля, ва тисуна тисуна наджа, ва лия наджатун вахида, это мой брат, у него 99 овец, у меня одна овца». «Факаля квильниха, ва азани фил хитаб», он сказал, «Поручи мне ее», и победил меня в своем обращении, в своих словах. То есть так сделал, что в итоге что? Победил его и забрал свою овцу. Так он говорит. Что сказал Дауд алейхиссалям? «Лякад валямака бисуали наджатика иля ниади». Он причинил тебе несправедливость, поступил несправедливо, попросив твою овцу к своим овцам. То есть Дауд алейхиссалям здесь вынес какое-то суждение, решение, не послушав вторую сторону. Хорошо, это в данном случае было неправильным, была ошибка. И Дауд алейхиссалям понял это, и понял, что Аллах субхану тааля испытал его. И Аллах Субхана говорит, «Ваванна Дауд», «Ваванна» здесь не в значении предположения, сомнения. «Ваванна» здесь в значении убедился, потому что слово «ван» в Коране употребляется как в значении, что какие-то необоснованные предположения, как в отношении мушриков, так «ван» в значении «якин», убежденность, знание о чем-то твердое. «Аллазина язуннуна наому ляку раббим», те, которые имеют «ван», что они встретят своего Господа. «Ван» не имеется в виду, а может встретить, а может нет. А в значении убеждены в том, что они встретят своего Господа. «Вазанна Дауду аннама фатаннаху фастагфара раббаху вахарра ракиан ванаб». И понял Дауд, что мы испытали его и попросил прощения у своего Господа и пал ниц, то есть совершил суджуд. «Фагафарна лаву залик». И мы простили ему это. Простили ему это. «Наджа» здесь овцы. Великую ошибку совершают те, которые говорят, что здесь имеется в виду под «наджа» жены. Что якобы Дауд алейхиссалям, да упасет Аллах субхану для таких слов, таких трактовок, толкований этого аята, что он захотел 99 женам себе жену одного из солдат своих, и для этого направил этого солдата на войну, что может быть он там погибнет, и потом он заберет жену себе. Это все россказни ягуд, россказни иудеев. Никто не имеет права передавать это и распространять такие разговоры, такие тафсиры среди простолюдинов. Хорошо? Нельзя. Даже нельзя говорить, это просто для знания говорим. Хорошо? Нельзя. Если только, конечно, это не распространено среди людей, и люди об этом говорят, чтобы потом им сказать, что это ложь, в таком случае можно. А просто взять, рассказать, что вот есть такое, хорошо, а это неправильно, даже это нельзя. Если людям в голову даже не приходило, то не нужно даже рассказывать. Почему? Потому что шайтан может так начать внушать какие-то мысли человеку, хорошо, если она даже это само по себе ложная мысль, может начать внушать ее. Как бы то ни было, эта история ложь от начала до конца, хорошо, что там было 99 жен, и кто-то захотел взять соту и так далее, все это. Тот, кто имеет такие убеждения, тот поступает плохо в отношении пророка Аллаха Дауда, алейхиссалям. А что случилось, в чем была ошибка Дауда, алейхиссалям, в том, что не послушал второго оппонента в данном случае. Не послушал его. Не взял его слова, не услышал их. Это ясно из истории. Еще другая ошибка, говорит Шейх Усаймин, рахималлаху та'аля. Дауда, алейхиссалям, заключалась в том, что он зашел к себе домой, отгородился, стал поклоняться Аллаху субхану та'аля, совершать ибадаты, отгородившись. Его поклонение там, в михрабе у него, где он поклонялся, это было поклонение, польза которого замыкалась на нем самом. Вынесение же решения между людьми, Аллах субхану тааля поручил ему это то, что относится к пользе общественной для всех. Хорошо? То есть он, как бы в данном случае, предпочел свою пользу, какой пользе? Общественной. Поэтому вот так вот направил Аллах субхану тааля к нему вот этих двух оппонентов, которые перелезли через забор, которые испугали его, перелезли через стену. То есть это тоже может быть какая-то ошибка, которая относится к первой. Это было испытание от Аллаха Субхану ва Тааля, но Аллах Субхану ва Тааля, он снял с Дауда, алейхиссалям, это испытание. Он пал, мы знаем, Дауда, алейхиссалям, в суджуд, обратился к Аллаху Субхану ва Тааля, попросил прощения, Аллах Субхану ва Тааля простил ему это. Он покаялся, и Аллах Субхану ва Тааля принял его покаяние. То есть в этой истории говорится то, о чем говорится в этом хадисе.
لا تقضي بين اثنين حتى تسمع قول الآخر. Не суди между двумя, пока не услышишь слова обоих. Да, то есть на основании первого не уноси решение в пользу, пока не услышишь слова второго.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.